Шалом, друзья! Сегодня уже восьмое интервью из цикла «10 историй успеха». Он стал возможен благодаря поддержке Junction. Я рад, что рассказать о своей жизни и работе согласился Леон Янкелевич. Его трудовой путь является очень ярким примером успешной карьеры и вообще истории успеха. Ее я осмелюсь обозначить следующей фразой. Ему еще не было. И вот почему. Леону еще не было 20, и он начал свою карьеру в одной из лучших аудиторских компаний. Леону еще не было 30, когда он стал коммерческим директором и вошел в правление одной из крупнейших госкомпаний Эстонии. Леону еще не было и 35, а он возглавил крупную компанию, оперирующую в нескольких странах. И сейчас Леону чуть за 40, а он возглавляет дочернюю фирму, которая работает сразу на три наших соседских рынка – эстонский, латвийский и литовский. На сегодняшний день в подчинении Леона, как главы компании, 1400 человек. Образование. Бакалавр был получен в Эстонии, магистр в Эдинбургской школе экономики. Обе степени Леон получал, имея постоянную работу. Как же удалось так быстро и так грамотно выстроить свой карьерный путь? Наш сегодняшний герой отшучивается, мол, в 90-е годы молодому специалисту сделать быструю карьеру было проще, нежели сейчас. Это не единственный вопрос, который хочется задать Леону. Леон, добрый день.
Приветствую, Илья.
Спасибо, что нашел время почти 20 лет назад, несмотря на то, что ты до сих пор молодой, энергичный, но 20 лет назад я увидел какую-то статью в деловом еженедельнике или в газете, где писалось о том, что ты занял свой первый высокий пост. Вот тогда, конец 90-х, начало 2000-х. Вспомни, пожалуйста, чем ты тогда занимался?
Ну, контекст той статьи конкретно я не помню, честно говоря, но это было то время, когда я работал в аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. На самом деле это было мое первое серьезное место работы, и затянулось оно лет на 10, точно 10 лет, 94-2004. Так что эта статья, видимо, была что-то об этой деятельности. И тогда я занимался аудитом, то есть каждую неделю новый клиент, новые ситуации, новые люди. Вот такая работа была.
Ну как в таком возрасте, если ты достиг таких высот, ты, наверное, рано начал работать, да, в этой компании?
Да. Меня пригласили туда, когда я еще учился в Estonian Business School. Мне тогда было 19 лет. В то время это было очень типично. Тогда все были такими, мальчишки и девчонки все работали.
Ушел из аудита. Ты в какой должности, чего достиг в итоге?
Да, 10 лет проработав, я остановился в шаге от партнерства. И мой уход как раз в то время был вызван такими внутренними размышлениями, что дальше. Потому что если идти на партнерство, то это еще как минимум следующие 15-20 лет. Партнером не работают год, два или пять. И в тот момент мне казалось, что, может быть, той работы хватит, я хочу не консультировать других, а принимать участие в развитии и в управлении бизнеса самому, и этим был и вызван мой уход. Но я думаю, что для молодого человека, кому в то время еще нет и 30, то 10 лет на одном месте довольно большой срок, и хотеть что-то другого, это вполне нормально.
Ну, попасть сразу на должность финансового директора госкомпании, да, конкретно почты, то есть это одно из крупных государственных предприятий. Вопрос самый простой, как, да, то есть ты проходил через обычное собеседование, как это было?
Да, там был конкурс, собеседование, я сейчас вспоминаю, там надо было какое-то видение будущего эстонской почты сформулировать на одном или пару листов. Да, то есть был конкурс, как-то получилось его выиграть.
Это интересно. Ну, в общем, ты оказался лучшим кандидатом.
Ну, видимо, хотя я до сих пор не знаю, сколько было кандидатов и кто они были, как они были. Ну, так сложилось.
После 2 лет в эстонской почте мы заканчиваем уже пробегаться по твоей биографии, скажем, бизнес-биографии. Ты ушел в фармацевтику. Как это случилось?
Тоже очень случайно. Так получилось, что я беседовал с владельцем компании Magnum, ее основателем, который сейчас является ее основным владельцем. И Маргус Линнеме в то время, ну, видимо, что-то увидел во мне. Пригласил на должность, на самом деле, исполнительного директора концерна. Это было, бизнес был в Эстонии, в Латвии в основном, чуть-чуть еще и в Финляндии. И, ну, это, скажем, Маргусу немножко свойственно, то есть находить людей, в кого он верит, и давать им возможность такую, какую, может быть, многие на его месте бы не давали.
То есть чуть-чуть за 30, и ты все-таки стал главой большой фармацевтической компании.
Да, то есть пришлось многому учиться. Мне повезло, что мне дали возможность, дали какое-то время, у владельца было терпение. Так что, да, 7 лет в компании Magnum мне повезло работать.
Теперь ты в первую очередь кем себя считаешь, скажем, человеком с таким широким багажом знаний или в первую очередь выполняющим чисто управленческие задачи, которые приходят тебе от хозяина бизнеса? То есть мне вот просто очень интересно понимать, да, из чего состоит твоя работа.
Но сейчас, будучи главой Tamro в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии и в Литве, входя, скажем, в концерн «Феникс», который в этой сфере номер один в Европе, большая, очень большая фирма.
Тоже фармацевтика.
Да, это опт и розница лекарств и прочих таких аптечных товаров. «Феникс» номер один в Европе, в 27 странах, штаб-квартира в Германии. Одним словом, мои боссы, что тоже, можно сказать, повезло мне в этом отношении, они понимают, что все рынки разные, ситуация, конкуренция, законы, проблемы все-таки разные в нашей сфере. Поэтому акционеры задают какие-то цели, какие-то основные ожидания, а как этим ожиданиям отвечать, это уже задача, скажем, местного менеджмента. Поэтому на твой вопрос отвечая, скажем, я и моя команда, мы не выполняем какие-то, скажем, отдельные приходящие инструкции сверху, а все-таки формулируем общую стратегию и реализуем ее для того, чтобы развиваться, для того, чтобы отвечать ожиданиям, общим ожиданиям акционеров.
Ну, в этом смысле нужно и их доверие. То есть, грубо говоря, они ставят цель, а вы тогда нам не мешайте, мы здесь сами разберемся, но мы этих целей достигнем такими способами, которые мы считаем самыми эффективными.
Нет, все-таки общение, оно довольно регулярное, и мы обсуждаем, как ту или иную цель достичь, как выглядит стратегия, какие проблемы, какую мы ждем поддержку. Все как бы открыто. И идет постоянное общение. Но, скажем, руководители концерна понимают, что наиболее компетентные люди, кто понимает, как на местном рынке вести бизнес,
они все равно местные,
это все-таки местные люди, это понятно. То есть чужими руками, то есть они не пытаются навязывать какую-то свою тактику, а доверяют местному менеджменту. Я думаю, это единственный возможный подход.
Твоя роль в деятельности как главы, да, ты очень четко распределяешь обязанности, видишь, кто что потянет, или ты сам непосредственно принимаешь участие в выработке планов каких-то краткосрочных, среднесрочных?
И так, и так. Ну, мои, как бы, первая задача является обеспечить то, что на всех позициях подходящие правильные люди, да? Что у этих людей есть перед глазами цель, задача, и мы вместе обсуждаем, как задачу достичь, какие тактические планы, какие подходы и так далее. Мне лично, мой такой стиль управления, в этом есть и какое-то преимущество, но меня часто и критикуют мои коллеги за это, что я вдаюсь в детали скорее много, чем мало. Мне нравится понимать детали, как вот разные вещи между собой стыкуются, почему вот так, а не иначе. Поэтому я не просто набираю людей и говорю, что надо делать, или мы обсуждаем, что надо делать, но именно в случае каких-то, может быть, более сложных проектах мне нравится принимать непосредственное участие в обсуждении уже подходов и разрабатывать планы вместе с коллегами.
Многие из наших слушателей еще в университетские годы, да, проходили по предмету управления, что есть принципиально два разных подхода в управлении, более восточный, скажем, да, где начальник, он действительно начальник, и есть некая дистанция или барьер по отношению к нему, и такая ультразападная, где просто рубаха парень, друг, общие интересы и все такое. Вот в какой части вот этого разброса от востока до запада ты как управленец себя ощущаешь?
Точно не восточный стиль, но и не крайне западный. То есть моя дверь всегда открыта в буквальном смысле кабинета, и мой кабинет далеко не самый большой из всех имеющихся в офисе. Вот, и если кто-то мне поначалу, кто приходит в компанию, пытается быть со мной на «вы», то я это сразу пресекаю, меня это как-то коробит. Но в то же время какую-то дистанцию держать надо. То есть там по той шкале, которую ты предложил, однозначно более западный.
Если Леон Янкелевич мой начальник, я могу ему просто смс-ку бросить и сказать: все в порядке, там, держу под контролем, или там встретился, результаты сообщу потом?
Абсолютно. У нас скорее WhatsApp, а не смс. Но во всем остальном абсолютно, конечно.
Насколько быстро, проводя уже собеседование, ты все-таки уже начальник, да, ты с другой стороны собеседования уже, да, очень много лет, быстро ли ты определяешь, что человек, скорее всего, не подойдет?
Бывает по-разному. Бывает первое впечатление такое сильное и правильное.
То есть человек умеет себя хорошо подать, да?
Бывает так, что надо все-таки, для того, чтобы ты сам почувствовал, что ты раскусил человека, нужно встречаться, может быть, и два, и три раза. Это зависит от того, на какую позицию ты человека выбираешь тоже, насколько эта позиция важна и критична. Но вот есть такая как бы поговорка, или говорят, что людей набирают по способностям, по умениям, а расстаются из-за отношения. Вот. И я думаю, что вот такое, скажем, ключ успеха в этом, в плане набора хороших людей, заключается в том, чтобы уже на фазе знакомства и приема на работу или конкурса.
Понять отношения, да?
Понять отношения.
Это же очень тяжело.
Это тяжело. И далеко не всегда ты делаешь правильный выбор. То есть ошибки бывают, и их... Но если ты понимаешь, что ошибку сделал, то здесь следующий как бы такой ключевой шаг. Давать человеку шанс, давать ему обратную связь, чтобы он понимал, что так, а что не так. Но чтобы это было ограничено во времени. То есть терпение должно когда-то заканчиваться, потому что если прогресса нет, то надо менять.
Ты, как Дональд Трамп, много раз говорил эту самую фразу «Ты уволен, you're fired».
Ну, так, в таком или каком-то другой формулировке.
Ну, ты же на английском тоже работаешь.
Да, да. Ну, что, бывало. Но, конечно, это, скажем так, это никому не доставляет удовольствия.
Ну, обычно, естественно, после серьезной провинности.
Чаще всего это даже не какая-то одиночная провинность. Это уже совсем такой, скажем, исключительный случай. Чаще всего это в течение какого-то довольно долгого времени.
Систематически, да?
Вот, скажем, недоработка или не то отношение, как мы говорили. Скажем, ну, да, таки недоработка по многим аспектам. И если я верю в человека, так, фундаментально, а взяв его на работу, я поверил ему, то еще раз, я как бы даю ему шанс, я говорю, что я в тебя верю, смотри, вот мы поработали, может быть, я не знаю, 3, 4, 5, 6 месяцев вместе. Это хорошо, а это нехорошо еще. И тогда важно, есть ли прогресс опять-таки или нет. И если я вижу, что человек пытается, но не получается все-таки, или даже не пытается, или не понимает, ну тогда надо расставаться. Но, к счастью, скажем, таких удачных выборов людей было намного больше, чем ошибок. Но ошибки есть, и они будут и в будущем, безусловно.
Понятно, что мы записываем интервью в Эстонии, и нам есть что хорошего сказать о нашей родине. Правда ли, что действительно во многих сферах, в том числе в фармацевтике, в сфере организации бизнеса, Эстония все-таки до сих пор еще на шаг впереди по сравнению с Латвией и с Литвой?
Ну, в нашей сфере, а мы лекарства не производим, мы... Опт и розница лекарств – это, ну, опт – это отношения с поставщиками, это эффективная логистика, это продажа аптекам и больницам. Что такое аптека, я думаю, наши слушатели знают по своему опыту. Я не могу сказать, что здесь есть существенные отличия между прибалтийскими странами. То есть, я думаю, в нашей сфере развитие находится более-менее на одной ступени. Все рынки очень конкурентные. На каждом из рынков есть такие компании, кто, так скажем, более инновативные, которые внедряют больше какие-то новые решения. Поэтому я не умею как-то какую-то страну на первый план вынести здесь.
Алён, в завершении нашей беседы, mm-hmm. есть ли у тебя хобби, удается ли тебе в твоей очень насыщенной управленческой жизни находить время на то, что тебе нравится помимо работы?
Вот последние, может быть, лет 5 на первый план, если говорить о хобби, вышли путешествия. К счастью, это удается. Последние годы, например, примеры привести, мне удалось сделать с семьей на машине Route 66 в Америке из Лос-Анджелеса в Чикаго, то есть как бы с запада на восток проехать было очень интересно. Год после этого сделать круг по Аляске, ну вот в таком плане.
То есть впереди будет еще больше путешествий, да, и в края, которые находятся еще дальше от Таллина, от Эстонии.
На самом деле... Так далеко, как Аляска, от Эстонии найти очень сложно, что находится.
Ну, разве Новая Зеландия там...
Да, в другую сторону. Да, да. Да, но, безусловно, такой, скажем, список мест, где хочется побывать, он очень-очень длинный, и всюду не успеть. Но это всегда очень интересно и очень так, очень увлекательно.
Ну и самый последний вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Ты чувствовал, что в какой-то момент это тебе помогает, твои корни, или наоборот мешает, может быть, сталкивался с каким-то негативом в этом смысле?
Мне лично?
Да.
Я думаю, что... Мое происхождение имело скорее нейтральный эффект. Я не могу сказать, что это конкретно как-то помогало, но не помню примеров, как это мешало. То есть я думаю, что, скажем, ключ где-то в другом месте, нежели в происхождении или в корнях. Ну, это не определяющее, да, на самом деле. Но нет, свои корни, свое происхождение надо знать, понимать и уважать, без вопросов. Но как-то зацикливаться на этом или... Я, на самом деле, встречал людей, которые, на мой взгляд, немножко замыкались на своем происхождении. Скажем, ну вот мы, скажем, евреи, может, больше общаться в еврейском кругу и так далее. На мой взгляд, эти люди себя в чем-то, может быть, ограничивали, выбирая такой подход. Может быть, какие-то возможности, какие-то перспективы не появлялись у них в силу такого немножко, скажем, общения чуть больше в еврейском кругу. Но если эти люди, скажем, довольны и счастливы, то тут нет вопросов.
Спасибо. Леон Янкелевич был сегодня главным героем в новой серии из цикла интервью под названием «10 историй успеха». При поддержке Junction, Baltic Jewish Network и Еврейской общины Эстонии мы рассказываем о тех людях, кого можно смело и без всяких преувеличений считать успешными. Услышимся с вами совсем скоро.